Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, декабрь, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 89.46, доллар 73.16, нефть Brent 51.53 и биткоин 21 856 долларов 24 цента за один биткоин. И вот люди мне пишут: доброе утро. Это, видимо, те, у кого есть биткоин. У них доброе утро сегодня, да? Дорожная ситуация сложная, сразу всех предупреждаю. Вот я уже сказал, что 5 баллов пробки в Москве, при этом примерно на 200 тысяч автомобилей меньше, чем вчера. То есть имейте это в виду, что машин-то меньше, а ситуация не очень хорошая. Поэтому, ну, в силу погоды. Поэтому, может быть, если вы не уверены в себе, как водители, или, может быть, вы уверены в себе, но на самом деле знаете, что зря вы уверены в себе, может быть, сегодня не стоит садиться за руль. Ну, так просто, на всякий случай говорю. Мало ли поможет. А может быть, конечно, и не поможет. Такой вариант возможен вполне себе. Да? Ну, я правильно понимаю? Правильно. Несколько таких просто неожиданных новостей, советов, чего-то такого. Я даже, честно говоря, удивился. Вот РИА Новости пишет: юрист рассказала, что нужно сделать россиянам до Нового года из-за изменений в законах. Я уж не знаю, каких, но тем не менее. Рассчитаться с долгами, потому что с 1 января прекратится действие коронавирусных поблажек. Приставы снова смогут вычитать деньги из зарплаты. Рассчитайтесь с долгами. Оплатить услуги ЖКХ с 1 января. Возобновятся взыскания штрафов за неуплату. Обратиться за пособием на детей от 3 до 7 лет. Его выплатят с того дня, когда ребенку исполнилось 3 года. Если 1 января 2020 года ему уже было 3 года, выплатят за весь год. И подать дистанционно заявку на пособие по безработице. С 1 января это сделать будет нельзя. Все. Think about it. Если вдруг вам что-то из этих вещей нужно сделать, сделайте. Китай стал третьей страной в мире после США и СССР, кому удалось доставить на Землю лунный грунт. И всякие красивые картинки, значит, публикуются китайцами сейчас. Ну, картинки и видео в интернете. Ну, и все остальные забирают, рассказывают. Еще интересная статистика. Лишь треть работающих россиян используют все дни отпуска к концу года. У 15% работающих остается более 28 дней, показало исследование. Ну, исследование, ладно, неважно. Типичный портрет сотрудника, который не ходит в отпуск, это мужчина 35-44 лет, зарплатой от 80 тысяч рублей. А стоит оно того, ребята? А, вы умереть решили на работе, что ли? Ну, ладно, на самом деле, хотите без отпуска, пожалуйста, можно и без отпуска. Напоминаю, что сегодня будет пресс-конференция Владимира Путина, президента Российской Федерации. Если я не ошибаюсь, с 12 это все должно начаться. Естественно, у нас будет трансляция. Так что, если вы интересуетесь такой тематикой, а вы, наверное, интересуетесь, потому что зачем слушать тогда информационные радиостанции, но тем не менее, вот можете спокойно трансляцию у нас послушать, и потом, я так понимаю, обсуждения будут у нас в эфире и так далее. Коллеги будут это все обсуждать. Ну и вот сейчас появляются всякие интересные вещи у людей, какая еда и так далее. Но нас интересует не еда перед пресс-конференцией, не фуршеты, конечно, там для журналистов. Нас интересует, собственно, что скажет президент. Ну, как мне кажется, это абсолютно логично. Но вот это закулисье сейчас прорывается в новости. Люди хотят, видимо, похвалиться тем, что они вот там пришли на пресс-конференцию, ну и все такое. Доброе утро, давай за сноубордиста, пишет Диметриус. Ну, что говорить, это вчерашняя история, коротко просто скажу, что есть такой многократный чемпион России по сноуборду Алексей Соболев, и он сообщил в своем инстаграм, что заблудился с товарищем в лесу у кузбасского горнолыжного курорта Шерегеш, и на телефонах у них якобы садится зарядка. Он это все выложил, Ну вот. При этом, ну, самое смешное, то есть, получается, у человека выложить в интернет видео получается, вот, а зайти в навигатор не получается. Ну, вы понимаете, что если телефон ловит, связь ловит, и эта связь позволяет выкладывать тебе видео, то, наверное, у тебя и навигатор будет работать. Либо ты идиот круглый. Но выяснилось потом, что это шутка, это розыгрыш. На самом деле не было никаких проблем. Ну, я считаю, что это, конечно, полный идиотизм. И на самом деле людям, которые занимаются поиском пропавших людей, вот, да, им вот не до таких идиотов. Но в этом случае, я не знаю, вообще, может быть, человек, он, конечно, хороший какой-нибудь, допустим, я его лично не знаю, но в этом случае он поступил как идиот, вот. И такие идиотские поступки, они отвлекают людей, которые делают важное дело, да. Ну, вот поисковые отряды у нас есть, вы знаете, спасают людей. Так, а что он скажет? Будем, да, предстоит сделать ничего нового за 20 лет, пишет Александр Первый. Александр, каждый раз, когда мне кто-то пишет по поводу пресс-конференции или еще чего-то, что он ждет чего-то такого ультра-нового, я понять не могу, почему вы вообще это пишете и чего вы ультра-нового ждете. Эта пресс-конференция будет отчетом по последним делам. Ну, то есть, спросят, наверное, про коронавирус, да? Спросят еще по каким-то актуальным вещам. Может быть, чего-то там, какая-нибудь оппозиционная повестка втесается. Ну, то есть, там, вот каждый раз, когда вы изображаете, что здесь сейчас что-то должно на пресс-конференции такое произойти, ну что, это пресс-конференция. Это возможность у журналистов, да, задать вопросы президенту. У тех журналистов, которые к нему, по факту, прямого доступа не имеют. Ну, и чтобы все остальные за этим посмотрели. Все. Какие проблемы? По последней повестке. Или вы думаете, что? И мы что, высадились на Марсе? Или что, что вы ждете от пресс-конференции? Это пресс-конференция. Я вчера объяснил, что в сокращении рождаемости в странах Запада и России виноваты феминистки и неоправданное равноправие женщин. Но вы это как-то скомкали, пишет Георгий. Ничего себе, Георгий, простите, что я скомкал вашу потрясающую мысль. Когда уже этот ковид пройдет? У нас такой кризис в отрасли. Всем зарплаты порезали на 40%. На 80 тысяч урезали, пишет пилот 737. Давно вы не писали? Давно не писали, пилот. А вы когда будете участвовать в этой конференции, задавать вопрос? А, вы будете? Нет, я не буду. Насколько мне известно, от нашей редакции там будет Евгения Волгина. Если я не ошибаюсь, если что-то там пошло не так, допустим, но, по-моему, все так. По-моему, у нас Евгения Волгина там будет. Я никогда ни на какие такие пресс-конференции не ходил. У нас традиционно от редакции отправляют новостника, и в основном у нас, по-моему, даже всегда девочки. Да, вот сколько я помню, эта традиция, по-моему, не нарушалась ни разу, у нас отправляют девочек. Вот, и я думаю, что делают правильно. Вот. Я бы рассчитывал на разговор какой-нибудь такой полновесный, длинный, большой, да, вот с многими вопросами, если когда-нибудь, может быть, мне выдастся с Владимиром Владимировичем, ну, так вот, позадавать вопросы много, вот, пресс-конференцию не рассчитываю, нет, ну, что поделать. Традиционно от редакции отправляют самую красивую девочку, смотрите, что Олег делает, яблоко раздора вкидывает, знаете, да, эту историю? Когда, а это яблоко, оно самое красивое. И все передрались, потому что непонятно, кто самое красивое. Значит, смотрите, у нас все красивые. Все понятно? А мы идем дальше. Телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Я бы хотел с вами немножечко про трэш-стримы поговорить. Почему? Потому что сенаторы наши озаботились, хоть не конгрессмены, да, слава богу, сенаторы озаботились трэш-стримами, и они говорят, что надо бы их, в общем, запретить. И добавить здесь, по сути, нечего, можно было бы давать прямые цитаты этих сенаторов, но смысла в этом абсолютно никакого нет, поэтому просто можно обсудить саму идею, запретить трэш-стримы. Вообще, вот эти все трэш-стримы, которые в последнее время, как я понимаю, заполонили пространство интернета. Что это такое, коротко объясню, если кто-то не знает, там, в силу того, что не интересуется этой тематикой или там возраста, всякое бывает. Это трансляции в интернет каких-то странных людей, они всегда странные, которые могут бить других людей, которые могут делать какие-то неадекватные вещи в кадре за плату. А плата, собственно, называется донат. это, и эти донаты осуществляют подписчики. Все. То есть подписчик смотрит на что-то невообразимо странное на экране и за это отдает свои деньги. Я объясняю, может быть, немного карикатурно, да? Вот кто хоть раз видел трэш-стримы, понимает, что я вот объясняю в какой-то такой традиции, чуть ли не советской. Но я и так делаю, чтобы всем было понятно просто, вы имеете это в виду. Вот. И они то девчонку там убьют на этих трэш-стримах, то еще сами умрут, то не убьются как-нибудь, то какое-нибудь правонарушение фиксируют, ну, практически всегда, то кого-нибудь изобьют, ну... В общем и целом получается так, зрители платят за насилие на экране, и это насилие, оно реальное, то есть это не художественный фильм, а это уже жизнь по ту сторону экрана. На мой взгляд, извращенцы и те, и другие, и те, кто делает эти стримы, и те, кто смотрит эти стримы, но я не знаю, насколько все это нужно запрещать или не запрещать, я объясню почему. Да, у меня возникает вопрос, запрещать или не запрещать. Почему вообще вопрос так ставится? Так, по логике надо запретить действительно всех этих дегенератов и все, да? Но, мне кажется, сотрудникам правоохранительных органов удобно следить за всеми странными людьми именно таким способом. То есть, хорошо же, когда странность, она записана на камеру, так скажем, да? Когда она фиксируется. То есть, это же прямо видеорегистратор человеческой странности, человеческой тупости, идиотизма и правонарушений, что самое главное. И в общем и целом, если шерстить интернет на все эти трэш-стримы, я думаю, сотрудники правоохранительных органов могли бы улучшить свою статистику, да, про раскрываемость разных преступлений и, собственно, получить, может быть, дополнительные звездочки на погоны, ну или получить увеличение звезды на погонах. Ну, вариант интересный. Толку ноль от фиксации, пишет Артем. Почему толку ноль от фиксации? Объясните, пожалуйста, Артем. Их не сажают, пишет Артем. Ну так хорошо, пускай не сажают, пускай штрафуют их. Тем более, что их не сажают до тех пор, пока они друг друга не убьют, как вы понимаете. Сейчас, наверное, посадят вот этого последнего. Я не запоминал специально его имени, то есть... Зачем мне это делать? Ну, вот этот идиот, который девку заморозил на балконе, да? Или где там? В России стремление все осудить и запретить. Это культура палача или садиста. Ничего зеркало запрещать, коли рожа крива, пишет Сергей. Не знаю, Сергей, у кого рожа крива? Конкретно у подписчиков и тех, кто эти трэш-стримы делает, почему все остальные должны из этого исходя как-то критиковать свои взгляды на жизнь? Ну, на мой взгляд, это прям какой-то зверинец, зоопарк, понимаете, да? И не такой уж он, наверное, и массовый. Помню, был стрим, когда молодая пара отстреливалась в доме от полиции, а потом застрелилась, пишет Иван. Раньше за плату у Левченки на камеру издевались, а теперь трэш-стрим, куда катится мир, пишет Дмитрий. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да, пожалуйста, Александр.
Ну, проблема в том, что нельзя запрещать такие вещи, потому что они тогда скатятся в Даркнет, а в Даркнете, соответственно, паровозу к ним прилипнут все остальные нехорошести.
Так и в Даркнет поэтому... может сотрудник правоохранительных органов заходить и спокойно себе фиксировать, ну, все в нем.
Отследить там не может, уже как? Сложнее там.
Как он не может отследить, в каком смысле?
Ну, потому что Даркнет у нас обычно через Торы там.
Вы имеете в виду, они не смогут понять географически точку, где находится, да, территориально?
Да,
что это за квартира?
Да, MAC-адрес устройства не смогут определить.
Да дело в том, что я смотрел вот в новостях, да, то, что были вот эти отрезки, там обычно не сильно-то и скрывается их местоположение. Они, собственно, о нем сами рассказывают в этих своих трэш-стримах.
Понятно, но это пришло из Даркнета, если это запретить, это свалится обратно в Даркнет, а вместе с ней свалится аудитория, которая подсела на все это дело. И попутно зацепят все остальное, что там в изобилии имеется.
Не знаю, может быть, конечно, но у меня есть сомнения определенного рода. Почему? Потому что эти люди, они же стремятся к славе, еще плюс ко всему. Помните, вот еще один дебил, а по-другому не назовешь, он что-то там разбил лицо какой-то девушки об стол, и нам об этом усиленно все рассказывали, да, вот через новости. Какое ужасное событие. Ну вот. С другой стороны, я не знаю, какую характеристику дать этой девушке, зачем она приходит в компанию таких дегенератов, но зачем-то приходит. Может быть, тоже зарабатывает на этом деньги. Они же все хотят славы, у них же у всех Инстаграмы, у них же всех все такое. Еще сторонние есть, кросс-промо у них происходит, понимаете? Они одной площадкой продвигают другую площадку, они не скрывают своих имен. Все знают, где они работают, учатся или не работают и не учатся. Поэтому, Не знаю, получится или не получится у них уйти в тени, захотят ли они. Думаю, что такая добрая часть этих трэш-стримеров отвалится просто потому, что они жаждут славы, в первую очередь, даже, а не денег. Ну, это там девахи с низкой социальной, пишет Деко. Не дай бог вам столкнуться с нашей полицией, они не хотят работать и что-то расследовать, искать преступников, а в Даркнете все еще страшнее, там было это и будет, пишет Артем. Артем, вы не поверите, многие сталкивались с нашей полицией, вот, и многие знают, что да, там, может быть, они могли работать поактивнее. Почему некоторые люди, столкнувшись с полицией и, так скажем, оценив качество их работы, вдруг начинают всем остальным говорить: ой, у нас полиция не работает, и не дай бог вам столкнуться, предполагая, что все остальные не столкнулись, я не знаю. Есть, наверное, в этом доля эгоцентризма вашего. Вы с этим разберитесь как-то. Вы думаете, то есть вы один, видимо, столкнулись с полицией, так скажем, столкнулись и оценили качество работы полиции. Вопрос грани, что зло, что добро, закон здесь маркер зла, пишет мастер. Не понимаю, о чем вы говорите. Красиво сказали вроде бы, но непонятно. Ну да, смысл теряется. В Даркнете может быть что-то пожестче, пишет Кэнди Бум. Я вот и думаю, что в Даркнете там уже совсем беда. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей, Владислав, Москва.
Да, пожалуйста, Владислав.
Алексей, слушайте, ну, вычислить их даже в Даркнете, этих ребят, не составляет особо большого труда, потому что они все-таки действительно отсвечивают достаточно здорово и в других социальных сетях. Угу. То есть там сами же выкладывают ссылки и все. А в полиции есть еще такой термин «профилактическая беседа». То есть, когда человек, видно, что он на грани уже совершения какого-то правонарушения, все можно пригласить, с ним
побеседовать.
Можно побеседовать, да. Я вам скажу, что в 90% случаев, 90% случаев это очень сильно помогает. То есть, вот, его
отрезвляет.
Просто, ну, да, то есть его пригласить достаточно культурно, но жестко. Сделать экскурсию по следственному изолятору. Такую там, ну, за какое-нибудь мелкое там, скажем, правонарушение, взять его там на пару часиков посадить. То есть пускай посидит, подумает. И все. И после этого у него появляется сразу понимание реальности. И больше
всякое. Ну вот и в этом смысле вот Алекс написал: может, закрывать и не надо, а вот за противодействие привлекать необходимо. То есть вот так вот, как вариант.
Ну, вот смотрите, что касается уголовного, то есть если уже существует видео реального правонарушения, да, а что касается уголовного, тут все понятно. То есть можно работать свободно, отрабатывать материал без проблем. А что касается административного, как вот сейчас хотят замазки, да, там ввести, тут, конечно, есть сложности, потому что существуют сроки давности по возбуждению административного правонарушения. И как вы по видео определите, а когда было снято? Вот я снял вас без маски, да, к примеру.
Ну, понятно,
меня
понятно.
Вы сняли. Да, а когда? То есть, если в течение 10 дней административный протокол не был составлен, он уже не может.
То и все. Я понял, спасибо большое. Насилие в стриме – это зло. Если человек не может сам это определить, то закон говорит, что его дела – это зло, пишет мастер. Все, понял, спасибо, мастер. А как показывают откровения драгдилеров на YouTube, пишет Александр Первый, весь наркопоток контролируется самой же полицией. И что, и трэш-стримы тоже? Да народ сам этого хочет, пишет Маугли. Ему нужна разрядка. Столько фильмов снял с антиутопией. Снято, видимо, с антиутопией об этом. Посмотрите на Японию, там этого предостаточно, Маугли пишет. Ну, да, в обществах, где в общем и целом людям не нужно выживать, а они по факту бесятся с жиру, может быть, вам сложно поверить в то, что кто-то в современном обществе российском бесится с жиру, а они бесятся с жиру. Вот. Я могу себе представить ситуацию, при которой есть люди, которым настолько нечем заняться, что они делают такие стримы, и люди, которым настолько нечего заняться, чтобы еще и смотреть эти стримы. Плюс я понимаю, что есть, да, определенная доля извращенцев в обществе всегда, да, которые готовы смотреть на там реальное насилие, и, может быть, насилие в художественном фильме их не цепляет, да, им хочется какого-то адреналина, им хочется вот прямого взаимодействия, то есть в каком-то смысле поучаствовать в этом насилии, да, они же платят деньги, и за это получают в кадре насилие. Да, ну, это, как по мне, конечно, жалкие абсолютно люди, и скорее всего, больные. И их, конечно, наверное, в большей степени надо лечить, чем наказывать. Вот. Но, может быть, начать нужно с того, чтобы их не подталкивать, по крайней мере, да, и не подбадривать их желание вот, смотреть эту чепуху. Так, в Нежском КАД перед Ярославкой жесткая жесть из-за ДТП, два правых ряда перекрыты, объезжайте, если возможно, пишет Добрый Док. Да, кстати, если бы работали, времени на извращение не было бы, пишет Кэнди Бум. Да, это понятно, это проблемы белых людей, так называемые, да, вот то, что мы сейчас обсуждаем с вами, в кавычках белых людей, имеется в виду людей, которые в общем и целом неплохо живут, у которых есть средства к существованию, у которых есть крыша над головой, которым не нужно впахивать 24 часа в сутки, они вот сидят там, трэш-стримы свои какие-то ведут и развлекаются, и смотрят эти трэш-стримы. Тоже мне развлечение, я не понимаю, нельзя найти какое-нибудь конструктивное развлечение, что ли, себе, но думаю, что это просто девиация определенная, да, то есть искажение сознания человеческого. Что-то с ними происходит, раз они это смотрят. Да, ну, я понимаю, там, я не знаю, ну, хотя даже не знаю. Ну, я понимаю, хотя бы, может быть, художественный фильм. А здесь платить за то, что кому-то дадут в лицо, в, ну, не знаю. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро.
Да.
Ну, мы уже проходили, скажем, времена, когда якобы все запрещали, скажем, в советские времена, да. Ну, в итоге, как бы, у нас было все запрещено на бумаге, да, и на словах. На деле можно было найти все, что угодно в советской стране, да, а, начиная от наркотиков и кончая там порнографией,
ну, да,
всего, чего только душе угодно любому, да, человеку. Поэтому
но вот смотрите,
запрещать...
Вот, нет, да, подождите. Вот у нас, смотрите, наркотики, они на улицах есть, то есть люди как-то их покупают, ну, вот наркоманы, да, изыскивают. Но при этом в интернете наркотики, да, если не в даркнете, не продаются. Вот так вот, чтобы идти, и тебе наркотики продавали или предлагали напрямую, такого же нет, насколько мне известно. Во всяком случае, мне никто не предлагает. Может быть, я скучный человек просто. Вот. Так же и здесь. Ну, идут они в Даркнет, ну, пусть идут в Даркнет, но чтобы у нормальных людей, которые не стремятся упасть, да, по социальной лестнице, не было возможности на это попасть случайно.
Ну, в принципе, да,
ну,
то есть с большими сложностями те, кто уж, как говорится, не может без этого,
да,
они
найдут. Да, уж очень им хочется, вот, ну,
да,
пусть там они
а
сидят.
А нормальные люди, чтобы как бы этого не касались, и
да,
никаким образом
и это их... Вот я вам, скажем, сейчас предложу еще идею супер вообще. Первый трэш-стрим российский, знаете какой?
Какой?
Самый знаменитый, самый первый, много лет существует, они еще дом строят. А, уже не строят. Не знаете?
Нет.
Дом 2 называется.
А.
Ну это же трэш-стрим.
Да, да, да.
Это
да,
же
да,
трэш-стрим.
Да.
Самый и... первый. И вот с него надо начать. Серьезно?
Многие смотрят, да. Но я как бы вот... Мне просто противно такие вещи смотреть.
Да.
Ну, не знаю, мне становится просто плохо от таких вот... Я вообще передачи телевизионные не смотрю, многие.
Не, я смотрю все, что хорошее, и вне зависимости от того, где оно есть. Могу передачи смотреть, могу кино смотреть, могу еще что-нибудь смотреть. Тут же не вопрос, где оно находится. Главное, что оно собой представляет. Как по мне, нет?
Ну да.
Ну так, в принципе, да. Ну какая разница где? Спасибо большое. Если оно хорошее, если оно интересное, если оно познавательное, если оно тебя как-то развивает, да? Ну вот, талантливое что-то. Но я все-таки хочу вот эту мысль закрепить, если позволите, у меня есть 10 секунд. Трэш-стримы, конечно, запрещайте, без проблем. Без проблем запрещайте, но начните с первого трэш-стрима в нашей стране. Называется «Дом-2». Это трэш-стрим, точно, без всяких сомнений. По-другому это невозможно назвать. 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз доброе утро. Охота Штирлица за пиццей. Как найти запрещенную еду во время карантина? Боже мой. Вот понимаете вы, да? Вот просто понимаете, это аргументы и факты пишут. Как найти запрещенную еду во время карантина? У вас какие-то проблемы с поиском еды в Москве у кого-то, что ли? Ну ладно. Решить в течение недели, станут ли масло и сахар нам по карману. Как две новости эти сочетать, я даже не знаю. Трагедия гимнастки Ворониной, как икона стиля, умерла в нищете и забвении. Еще один материал, почитайте. Вечерняя Москва. Твиттер решил удалять фейки о вакцинах от коронавируса. Вот эти все люди, которые нас будут чипировать, все вот это вот, их на, значит, площадке Твиттер ждет жесткое цензурирование. И вот один мне слушатель по поводу трэш-стримов писал: а что же мы их будем запрещать? Это цензура? Конечно, цензура! Вон Твиттер не стесняется цензурировать. А мы-то что должны стесняться, я не понимаю. Синоптики рассказали о погоде в Москве 17 декабря. О береге большой реки Ярославское Поволжье удивит путешествием в прошлое. Коронавирусная паранойя. Сомнолог объяснила связь COVID-19 с бессонницей. Ничего себе. Избыточная смертность и госпереворот. О чем спросят президента на пресс-конференции? Не забывайте, что сегодня пресс-конференция президента. И вот материал в «Вечерней Москве» и все вот эти другие, которые я перечислил, вы можете там почитать, посмотреть. Мы идем дальше. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Александр пишет, постойте-ка, а если говорить про ответственность в интернете, это по чьей юрисдикции будет? Причем здесь наша полиция и какой-то ролик или стрим на Ютьюбе? Зачем виртуальное пространство пытаться совать нос, если это бесполезно? Почему? Через суды можно просто к Ютьюбу, например, запросы делать определенные еще куда-то, но они, по-моему, не на Ютьюбе сидят. Слушайте, по поводу цензуры или нецензуры, вот некоторые говорят, эти трэш-стримы, если запрещать, то это будет цензура. Мы можем расширить эту тему, и касаться она будет не только трэш-стримов. Вот смотрите, раньше, допустим, чуть раньше, до того, как интернет стал таким массовым, каким он стал, да, как человек мог прославиться? Ну вот как мог человек прославиться? Давайте по-честному. Вот так вот, по-настоящему, да, стать знаменитым. Ну, кино, да? В кино надо сниматься, актер ты должен быть. Наверное, певцом надо было быть. Ну, артистом, эстрадным каким-нибудь, наверное. Скорее, эстрадным. Что еще? Телевидение? Да, телевидение. Ну и чуть раньше радио. Радио делало звезд очень-очень уже давно. Вот, потому что радио это все. В этом смысле оно стало нишевым в определенный момент. Ну, просто для тех, кто любит. Я вот люблю, например, радио очень сильно, и вы, например, любите, и поэтому нам нравится. То есть мы немножечко олдскул, конечно, в каком-то смысле, но зато нам нравится, ну и классно. Ну, как театр, например, вот кто-то любит театр и говорит, нет, ничего лучше театра, ну и классно. Ну вот возможности стать звездой раньше. Все эти площадки, они так или иначе осуществляли отсев. Ну, то есть, да, конечно, вы скажете, потом на телевидении в определенный момент появились трэш-программы. Ну, в принципе, да, вот в классическом смысле «Дом-2» — это же не стрим. То есть, у них там по сценарию все, но это трэш-программа. Была программа «Трэш-окна», «Трэшует», «Малахов». Ну, много, на самом деле, вот этого трэша на телевидении. Вот. И сейчас интернет абсолютно точно заполонен всем этим трэшем, всем этим гадством. Даже самые топовые блогеры, считающиеся у нас чуть ли там не лидерами мнений и лицом поколения, они могут сидеть в кадре, пить или материться. Допустим, для них это вообще никакая не проблема. То есть контроль... пропал. Пропал отсев. Пропало все. И как-то оно стало самоорганизовываться, что ли, в каком-то смысле. Ну и оказалось, что если все самоорганизовывается, то оно, самоорганизуется, то оно, в общем, не очень-то высокого качества получается. И уж о какой-то культуре говорить, в принципе, не приходится. Почему? Ну, наверное, потому что катиться вниз... легче, чем взбираться наверх, правильно? И если раньше, допустим, у средств массовой информации все-таки была определенная воспитательная функция, то теперь они эту воспитательную функцию утратили, по-моему, уже окончательно. Даже традиционные средства массовой информации. Почему я так говорю? Потому что появился интернет, он стал вот такой, какой он стал, и телевидение, ну, люди, работающие на телевидении, в традиционных других средствах массовой информации поняли, что если они не будут перестраиваться, если они не будут упрощаться, если они не будут деградировать, они просто проиграют борьбу за рынок. Проиграют и все. Поэтому на телевидении, как вот на мой взгляд, глупые программы, поэтому на телевидении мы видим какой-то страшный трэш, поэтому мы видим, как изменяются, я лично, это моя боль, новости, новостной язык. Если вы видели, ну, если вы знаете о стандартах новостей, и, например, сейчас читаете новости в тех же самых телеграм-каналах, вы можете увидеть, как деградировал русский язык, как деградировал подход новостной, как новости превратились, подача сама новостная, новостная из новостной превратилась в какую-то развлекательную. То есть классические новости, хорошие, стилистически выверенные сейчас в интернете, в том же самом Телеграм, достаточно сложно найти. Это какие-то единицы ресурсов. Почему? Ну, потому что человеку не хочется прочитать новость, ему хочется сразу какую-то оценку, да? Ну, как-то так вот удивительным образом происходит. И вот у нас начинают проскальзывать какие-то просторечные словечки в новостях, еще что-то. Все это абсолютно, на мой взгляд, омерзительно. Вот. Просто потому что новости — это что-то, опять же, на мой сугубо личный взгляд, это что-то близкое к идеальному должно быть. И по подаче, и по стилистике, и по всему вообще. Это должна быть сухая, выверенная информация. Ну, и уж точно не должно допускаться просторечия. Но попробуйте почитать сейчас телеграм-канал. Каналы, даже новостные. Все эти уже еще аж всего лишь вот эти вот слова проскальзывают. Ну, в новостях не может быть даже этой оценочности. Но всем уже плевать. Я, кстати, в этом смысле у меня был такой не то что спор с коллегами, а разговор. Я спрашивал, а как так? А вот почему может, например, там в заголовке появиться слово, ну, там, вот меня, например, не то что задело, удивило слово «пожурил» в новостном заголовке. Я говорю, слово «пожурил» в новостном заголовке, это нормально или нет? Ну, и мне все объяснили в один голос, что это нормально. Я говорю, а как это нормально? Ну, это же, ну, не может быть слово «пожурил» в новостях. Что же «пожурил»? Мне говорят, нет, сейчас времена такие, сейчас все изменилось. Значит, ты отстал от времени. Я говорю, ну, как я отстал от времени? Как вот, ну, есть жанр, да, ну, есть какие-то правила. Он говорит, ну, правила уже изменились. Будешь делать по правилам положенным, то вообще никто тебя читать не будет. Поэтому надо вот там пожурил. Я говорю, ну, не знаю. Я вот до сих пор, понимаете, с этой позицией не согласен. А вот коллеги, и причем я много у кого спросил, здесь спросил, да, и на другой работе спросил, все такие, да-да, нормально. И вот начинается все вот это анонсирование в стиле, уж простите меня, да, классическом стиле НТВ или РЕН-ТВ, вот такое немножечко всегда истеричная подача какая-то. У меня вообще постоянно споры с коллегами на телевидении по этому поводу тоже есть. То есть, когда вот обязательно надо какие-то странные, обязательно эмоциональные слова вставлять в новостной анонс. Зачем? Я не понимаю. Я понимаю, есть авторские программы, условно говоря, шоу. Да, хорошо, шоу, там ты сам выбираешь подачу, это твое дело. Но новости, это же святое, нет? Ну, мне все ответили хором, нет. Значит, скорее всего, либо я не прав, либо я прав, но уже деваться некуда. Значит, все есть как есть. «Ретроград», пишет правнук Фредди. Ну, в каком-то, наверное, смысле получается. Старшее поколение все еще верит. Понятно. Да, НТВ всегда с надрывом были. Да, вот надрывный весь. Вот видите, весь надрывный тон сам по себе, даже в новостях. Вот я не знаю почему. Странно. Мне кажется, это странно. 7373948. Я ненавижу бантики в новостях, например, так называемые. Знаете, бантики. В конце новостного выпуска надо обязательно дать какую-то веселую новость для того, чтобы, в общем, те, кто эту новость смотрят или слушает, они не расстраивались очень уж сильно. И вот у тебя начинается там самолет упал, нищие беднеют, все ужасно, и коала родила коаленка в зоопарке. До свидания, хорошего вам настроения. Зачем это делается? Я не понимаю, это какое-то тошнотворное влияние чего? Я так думаю, рекламного рынка влияние, а чего еще? Вот что ты нам портишь настроение в конце своей программы? Ты что-нибудь хорошее скажи. Все это мне не нравится. Я вам честно признаюсь, я бы это все устранил. Если бы можно было бы это устранять. 7373948. С удовольствием причем. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, добрый день, Рамзес, Москва.
Да, пожалуйста.
А вы заметили, что на радио, на телевидении стали пускать картавых? Я никого не хочу обижать, но раньше такого не было.
Ну, раньше это когда? В Советском Союзе, что ли, не было? В Советском Союзе вообще отбор интересный был в этом смысле, и перебарщивали в Советском Союзе, на мой взгляд, да? Могли, например, вот человек какие-то там не те черты лица, и все, и он никак на телевидение не попадает. Или, может быть, интонирование у него не совсем правильное, и он на телевидение не попадает. Или, может быть, какие-то призвуки есть в речи, и он на телевидение не попадает. Ну, я вам так скажу, по поводу определенных дефицитов, эффектов речи. Я считаю, что, конечно, если речь идет о новостях, то это недопустимо. А если речь идет об авторских вещах, то все что угодно. Все что угодно. Если это публицистика, так скажем, да, телевизионная или радийная, пожалуйста, а чего такого? То есть это уже тогда не считается дефектом, это считается фишкой. Вот и все. То есть по современным меркам оно так. И я вот в этом конкретно проблемы не вижу. Я не вижу в этом стилистического упадка, я не вижу в этом интеллектуального упадка. А для меня главное — это вот как раз те смыслы, которые порождают средства массовой информации. Понимаете, у меня есть друзья, которые любят рэп. И, в общем-то, и целом, я сам рэп слушал, и в какие-то моменты, может быть, иногда слушаю, и сейчас, но все реже и реже, да. И у нас вот споры по этому поводу возникают иной раз, потому что вижу в своих друзьях какое-то неимоверное восхищение очередным треком. И их почему-то удивляют какие-то абсолютно банальные вещи, которые, наверное, мы слышали уже десятки тысяч раз, и вот они в очередной раз, эти банальные вещи, повторяются в этом произведении музыкальном, если так можно выразиться, да? Хотя, наверное, рэп на самом деле далек от музыки, это ритмы какие-то, ну ладно, неважно, да? И почему-то это их удивляет, хотя я знаю уровень образования своих друзей, это достаточно высокий уровень, и я знаю, что они читают, я знаю, как они читают, я знаю, что они знают, и я понимаю, что вот почему-то, по какой-то странной причине, они могут анализировать все, кроме, например, вот любимого жанра в музыке. Там они анализировать не могут, и они начинают восхищаться какой-то пошлятиной, ну, откровенной пошлятиной. Понимаете? Левитан тоже не сразу на радио попал, пишет Михаил. Левитан не сразу на радио попал. Ну, понятно. 7373948, телефон прямой эфир. У вас какие-то претензии к Левитану, что ли, или как? Я не понимаю. Алло, здравствуйте. Алло, говорите.
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, хотел сказать такую вещь. Мне вот человеку почти 40-летнему немножко режет слух. Ну, точнее, много режет слух, но я уже смирился. Когда дикторы по радио, телевидению склоняют названия городов, заканчивающихся на букву О.
А потому что это правильно по нормам русского языка?
Ну вот я понимаю, что нормы русского языка изменили, но я...
Нет, ее не изменили.
Это не изменённая норма. Я закончил два военных вуза.
Окончил.
И у меня... Да, извиняюсь.
А, видите?
Да. Бывает, да, но я вот... У меня четко было отложено в голове, что это неправильно.
У меня тоже, но потом я взял словари в руки и выяснил, что да, вот получается в перо ве, да, знаете, да, там вот в домодеда ве. Да, да, удивительная тема. Да, да, но вот это правильно, оказывается. И всегда так было. То есть мы просто всегда были с вами немножечко неграмотными. Я-то думал, что... Да-да-да, спасибо, спасибо, спасибо вам. Мы немножечко просто не знали. Многие вещи открываются, если вдруг обратиться к словарю, такие как жерло вулкана, например, или воржия. Начинаешь удивляться и понимать, что никто уже так не говорит. Язык – история живая, и язык видоизменяется. На самом деле всегда, то есть язык, он меняется. И поэтому не исключено, что если большинству людей на протяжении достаточно долгого времени вот такие, так скажем, варианты произношения каких-то там топографических, каких-то мест на карте, допустим, режут слух, то рано или поздно варианты этого произношения изменятся, то есть норма будет новой. То есть если всем действительно будет резать долго ухо в домодедове там, или в перове, может быть, когда-нибудь как раз в домодедово и в перово станет нормой. Но вот пока норма все еще используется старая в этом смысле. Тогда должно быть «Каникулы в Простоквашине», назван мультфильм «Каникулы в Простоквашино», пишет Сергей. Да, тогда и не вишневый сад, а вишневый он может нечаянно стать, понимаете? Вот как и компот, он может быть не сливовый, а сливовый на самом деле. Ну вот, и ладно, и грушевый, например. В метре. Нет, метре не получится, потому что метро – это не название географическое. То есть это метро – это метро. В Пулково. В Пулкове. Понимаете? Ну, ладно, я понимаю, что это сейчас может быть страшно, но вы можете зайти прямо и открыть словари, да посмотреть. Это удивительная история. Вот. Мне она тоже кажется странной, устаревшей, неудобной, но вот так. Да, да. Но это мы сейчас о каких-то странных тонкостях с вами говорим. Речь-то идет о другом. Понимаете? Когда, например, в заголовках новостей вы читаете «шок» или «выяснилось», или еще что-нибудь. Я просто не могу это генерировать, но просто не привык. Но я это вижу всегда. Когда, ну, давайте попробуем как-то, я даже не знаю, вот я сейчас открою какой-нибудь ресурс, который этим грешит. Называть его не буду. Единственное, скажу, что это достаточно серьезный большой ресурс. Уже 22 тысячи долларов биткоин продолжает бить рекорды. Почему уже, а не еще? Ну, то есть, вот прям первый заголовок, самый большой, который я вижу на сайте, я специально, я просто знаю, что они грешат, я открыл, вот, уже 22 тысячи долларов. Не бывает в новостях уже, еще, лишь, всего лишь. Ну, не бывает, и все. Да, в аэропорту Благовещенска вспыхнул сильный пожар. Сильный в смысле какой? Сильный, как, насколько сильный? Сильный по сравнению со слабым. Что такое слабый, что такое сильный пожар? Вы можете определить, что такое сильный пожар? Я не знаю, что такое сильный пожар. Работаю только... Россиянка рассказала о введенном в Германии жестком карантине. Тоже вот все оценочное, вообще абсолютно все оценочное. Жесткий, не жесткий, уже, еще, чего. Это вот тут какое-то, все это не новостное на самом деле. И все, и уже давно. На ресурсах все просто, они смотрят аналитику по кликам. Вот правильно, Кэнди Бум, кликбейт это называется, да? То есть, на что купится зритель, на что купится подписчик? А подписчик и зритель всегда покупается на самое примитивное, простое, гнусное, при этом обязательно в кавычках шокирующее, да? Я не знаю, как вообще заставить всех или не заставить, или умолять. Я готов валяться в ногах у нашего всего телевидения, у всего интернета и просить вас перестать говорить слово «шокирующий» и «шок». Просто сколько можно? И шокирующая информация, шокирующие подробности. Ну, мы такие нежные, нас все так сильно шокирует, что ли, я не понимаю. Да? На Вологодчине не выросли огурцы, шокирующие подробности, да, ну что это, вы все время все шокирующие, в какой-то момент вот мы стали все время шокироваться. Я не знаю, но говорю, пишет Д, не контроль низкий, а моральный компас, спасибо святым 90-м, выросло то поколение, пишет Маугли. Ну, весь мир сейчас примерно одинаковый в этом смысле. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Я думал, что если наши радиоведущие...
Честный слушатель. Их осталось совсем мало. Но это не я включил музыку, это вот у вас включилась музыка. Там, видимо, что-то было... Видите, у нас, наверное, есть какие-то кодовые слова, все так настроено, аппаратура, что, видите, вы сказали только про «если ведущие радио», и все, и отключилось. На самом деле нет, у нас ничего такого нет. У нас даже при модерации нет. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да.
Михаил, Москва.
Да,
я
пожалуйста.
Я вот хочу сказать, например, «Рамблер» был новостной раньше, а тебе стало позорище, ну, вот-вот у них появится, выпей 50 грамм соды, и ты узнаешь, что происходит. Сегодня ну, да. Новость читаю. Стакан воды вызывает рак. Вот просто новость. Стакан воды вызывает рак.
А, стакан
воды хороший. В конце...
Это товарищ мне скидывает новость недавно, значит, ну, знает, что я люблю мандарины, и он мне скидывает новость, говорит, ну, слушай, ты, значит, по краю ходишь, и там заголовок, там, какой-то человек, какой-то невероятный эксперт в мандаринах рассказал, сколько их можно есть, значит, вообще, там, в неделю. Я говорю, ну, что там пишут, скажи? Он говорит, ну, 2-3 мандарина в неделю. Я говорю, ну, похоже, что мне пора готовиться уже отходить.
Да, грустно. Это новостные порталы платились в помойке.
Да. Я еще, знаете, люблю вот эту историю. Мне тоже нравится там. Какой-нибудь эксперт по рыбе рассказал, как покупать рыбу. Эксперт по... Какие-то эксперты непонятные, откуда они берутся. Как они вообще живут? Откуда у них деньги? Кто им платит все время? Какие-то эксперты по всем вопросам, и они все время рассказывают, и это, конечно, все очень интересно и важно, и все это очень хотят узнать, мнение этого невероятного эксперта. Значит, Ханус пишет, цитату дает, там, заголовку. «Мужчина ударил женщину и попал на видео». И такого «попал на видео» целая страница. Да, попал на видео, это смешно. Это называется тизерная реклама. Тизерная, да? Мне... А, кстати, спасибо, Александр, вы произнесли самое главное слово, и это слово не тизерное, это слово реклама. Наш мир такой ублюдочный из-за рекламы, вы в курсе или нет? Наш мир вот вокруг нас, он такой гнусный из-за рекламы. Вы ненавидите себя, ненавидите свою жизнь, ненавидите все вокруг из-за рекламы. Серьезно абсолютно. Из-за всех видов рекламы. Почему? Отвечаю. Человек, он несчастен, когда начинает сравнивать. Сравнивать с чем-то, что лучше, чем у него. А в рекламе всегда лучше, чем у вас. Всегда. И даже когда вы покупаетесь на рекламу и что-то берете себе из этой рекламы и думаете, что ваша жизнь будет такой же, как у людей в этой рекламе, там, условно говоря, да? Или, например, вы купите часы и получите уважение в обществе, а вы его в итоге не получаете, наступает так называемая фрустрация. То есть несоответствие ожидаемого и полученного, да, получаемого, действительного. Реальность разбивает в клочья все эти рекламные постулаты. Но сегодня ведь реклама, она везде, вы же понимаете. Она на телевидении, она на радио, она в кино. Даже когда я плачу за билет в кино, меня заставляют 20 минут какого-то черта смотреть рекламу на экране. Я не понимаю, за что это всегда делают со мной, но они это делают. Вот. И пока я еще иду, я увижу множество всякой рекламы. И везде реклама. Я даже в магазин захожу, и там тележка, в которой продукты везти, на дне этой тележки реклама. Везде, билборды, все. И там все время в этом мире рекламы все очень хорошо живут. Потому что они купили какую-нибудь затычку себе в какое-нибудь место. Приятное, может, или неприятное. Потому что они еще что-нибудь сделали. Какой-то кухонный комбайн изменил их жизнь невероятным образом. Новая машина как-то подняла их самооценку. В общем, наш мир, он, к сожалению, живет теми стандартами, невозможными стандартами, нереальными стандартами рекламы, сравнивая с которыми стандарты своей жизни, мы начинаем расстраиваться очень сильно. Мы начинаем расстраиваться, потому что у нас не получается, а оно и не может получиться. Невозможно жить, как в рекламе. В рекламе же никто не болеет, в рекламе никто не ссорится, в рекламе у всех счастливые семьи. Взяли, да и... Достали йогурт из холодильника, и как же хорошо, что семья вся в сборе, ведь у нас есть этот майонез. Ну, если бы все было так классно и просто, купил майонез, и семья вся в сборе, и все дружат, и все здорово. Или купил себе телефон новый, и все вокруг тебя уважают и понимают, какой ты деловой человек. Да и бизнес стал сразу, знаете, в гору пошел. Как только телефон ты себе купил, бизнес в гору пошел. Вообще все дела наладились сразу. Вот. Да и настроение у тебя сразу хорошее стало. А? Правильно говорить «йогурт», пишет Дмитрий. Да, как хотите. Не только реклама. Когда мне в новостях рассказывают о многоэтажном доме в Индии, который упал, и потом говорят, что это важные новости, испортили мне настроение с утра каким-то домом, к черту на куличках, и называют это важным, пишет Кочевник. Ненавижу рекламу, надоели, поэтому заказываю товары, многоточие, и любой ресурс. Да, это смешно. Куртка-убийца, утюг спас ребенка, на проклятом месте лежала клеенка. В кино реклама это вообще жесть, за деньги смотреть 20 минут, пишет Андрес. Да, но наш мир таков, потому что в нем появились в определенный момент все эти рекламщики и пиар-менеджеры. Если хотите, чтобы наш мир стал лучше, мы должны запретить эти профессии. Разогнать их надо. А? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, четверг, декабрь, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Шесть баллов пробки в Москве. Евро 89.47, доллар 73.16, нефть Brent 51.58 и биткоин доллар 22 140 долларов 78 центов за один биткоин. Я не могу, потому что это главное. Вы не можете пройти мимо этого. Это главная новость. Принц Гарри и Меган Маркл будут вести подкасты на Spotify. Наконец-то. Наконец-то. Мы так долго этого все ждали. Ненавижу все новости про, значит, принцев и королей каких-то там, и императоров. Значит, мне это всегда неинтересно, но, не знаю, почему-то вот есть такая традиция в России наблюдать за тем, у какого принца, какой новый принц родился. Ну, ладно, и все прочее. Значит, почему-то всем это важно. Наверное, это действительно очень важно. Я не исключаю, что надо за этим невероятно следить. Но я не понимаю, почему за этим следит страна, которая в определенный момент монархизм истребила вообще. Просто истребила по полной программе. А теперь восхищается чужими монархами и монаршими особами, да, и следит за их жизнью, кого они там родили или не родили. Вообще все равно, кого они там родили. Родила царица в ночь, не то сын, не тот, не зверушка, а неведому там зверушку, не лягушку, не зверушку. Что такое Spotify? Вот, и, наверное, это главное в этой новости, это, да, скрытая реклама Spotify, которую пропихивали нам прямо со всех щелей, он лез совершенно недавно, может быть, месяц назад, вот все. В России открылся Spotify. О, боже мой, Spotify. Вот. Да ё-моё, ну что, ну и что? Этих сервисов, которые предоставляют тебе возможность слушать музыку, их миллиард уже. Почему этот должен быть каким-то главным? Есть люди, которые, ну, наконец-то, вот, хоть нормальный один сервис. Да что, ну, вон эти Boom, Apple Music, да что только нет, слушай, что хочешь. Да нет, вот надо обязательно что-то проводить на рынок, а другим слепо просто повторять. Наушники для айфона там, 64 тысячи рублей. Представляете, 64 тысячи рублей наушники для айфона. Что это вообще происходит? С рублем, конечно, в первую очередь, а во-вторых, с этими наушниками. В два раза дороже, чем в Америке. Что за бред вообще для нас? Кто их покупает? Тот покупает. Потому что нужно же ходить в этих наушниках. Ну, у тебя эти самые наушники, да, так здорово. Откуда у тебя? Мне мой подарил. Ой, классно как, а мне мой ничего не дарит. Ладно, ладно, ладно. Живите в этом мире потребителей, потребляйте, продолжайте. Но на самом деле передовая общественность мировая уже поняла, что мир потребления, он неправильный. И со временем все-таки нужно как-то свое потребление начинать ограничивать. Наверное, информация не актуальна для российских сел, но вот для некоторой части жителей Москвы вполне себе актуальная информация. Вы как-нибудь свои разожравшиеся хари немножечко, скорректируйте. Вы как-нибудь немножечко зазнайки финансовые, свои аппетиты поумерьте. Что-то вы совсем с катушек, что ли, съехали? Нет. Ну, в общем, совсем вы уже не знаете, чем себя баловать. Покупают те, кто в тапочках Louis Vuitton. Ну, это вообще отдельный вид человеческих информационных испражнений, все эти новости про тапочки Louis Vuitton. Старый анекдот про таких девушек. Лежу я со своим, и тут бац, мой выходит, пишет Деко. Купил последний iPhone, положил в задний карман, сел в авто и услышал хруст. Надеюсь, это позвоночник, пишет Владимир Бонд. Нам навязывают техник-принцев в новостях в Великобритании. В Мелкобритании это может быть и новость, но в России нет, пишет 42-й. Бесполезно, 42-й, бесполезно. Вот. Я последнее время начинаю уже засматриваться на людей. Вот есть такие люди в разных странах. Они в определенный момент берут, уезжают из городов и начинают жить натуральным хозяйством. Про них снимают всякие ролики, да, они же такие экзоты настоящие, и все удивляются, а как они так живут. И удивительным образом они каждый раз, эти люди, невероятно какие-то счастливые. Вот он, я построил сам коптильню, а еще я там еще что-то там собрал ягоды в лесу. И живет в каком-то непонятном здании, ну, доме маленьком, и ходит в лес, что-то там делает. Ни отопления, ничего, счастливый человек. А у меня есть зато время подумать, посмотреть в небо там. И начинаешь ему в какой-то мере завидовать, потому что вот эти крысиные бега бесконечные в современного общества потребления, да, и постоянного обновления вот этих финансовых каких-то стандартов, они утомляют. Утомляют в том смысле, что ты не понимаешь, зачем ты это делаешь. Я вот задам вам вопрос, а вы мне, может быть, ответите или не ответите, я даже не знаю. Те люди, которые много-много-много-много-много-много-много-много-много работали, чтобы купить квартиру, а потом эту квартиру купили. У меня к вам вопрос такой. Вы счастливы? Вот все, вот простой вопрос абсолютно. Вы счастливы? Вы вот каждый день просыпаетесь и счастливы вы? Как, вот счастье есть? Счастье есть или нет? Те, которые, люди, которые по стандартам подбирали себе пару, по всем гороскопам, по статусу, по всему, и вы вот живете сейчас в семье со своим любимым человеком, в кавычках, любовь-то есть на самом деле? Любите, нет? Любовь есть, нет? Или так, терпите друг друга? Выплатил ипотеку за двушку, был счастлив все лето. Сейчас купил трешку, счастлив, пишет Майк. Но это главное. Да, но ипотека-то все портит, пишет Дэн. Счастлив будешь первый год, пишет Дэ. Несчастье, но спокойствие есть. О, разве спокойствие это несчастье? Это, мне кажется, и есть счастье. Когда спокойно, когда друг друга понимаешь. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, здравствуйте.
Я по поводу квартиры, конечно, да. Замечательное сравнение. Квартира любовь, вот так прям два примера такие забросили. Даже интересно. Как человек,
нет, который... это не про квартиру, это про счастье. Просто я вижу, как люди стремятся к счастью, зарабатывают, да, гробят здоровье свое, а по итогу они почему-то несчастны глубоко.
Ну, мы не дети цветы, все-таки мир уже не такой, чтобы быть счастливым от того, что сидишь на зеленой травке. Ну, неделю посидел, ну, вторую. Человек склонен, стремится к чему-то. Ну, сейчас мир материален. Не обязательно даже потребительский там он какой-то, да. Вот я, например, работаю, ну, действительно много.
Так.
Но мне больше интересует обеспеченность моих детей, например. Так. Да, там, то есть у меня вот двое, хочу еще там двоих.
Так.
Но я для этого работаю. Мне, как обычному мужику, да, много-то не надо. Штаны есть, машина есть, да и слава тебе, Господи, и все хорошо.
Так.
Ну, вот здоровье есть, это вот помогать. Ну, многие для этого много работают.
А с детьми отношения как хорошие?
Ну, у меня 7,3, еще было странно, чтобы они были плохие.
А, ну, да, рано я спрашиваю. Ну, в целом, контакт есть?
Ну, великолепный, прекрасный. Uh-huh.
Uh-huh. Это самое главное.
Приходится меньше спать.
Ну, это самое главное. То есть вы жертвуете собой в этом смысле. Спасибо большое и правильно делаете. Просто бывает же ситуация какая. И я вижу, как некоторые мои друзья уже идут по... Ну, так, встают на эту дорогу. Эта дорога сложная. Ну, может быть, и обойдется, а может, и не обойдется. То есть когда человек говорит, да, такой взрослый человек уже, самостоятельный, с определенной долей ответственности за других, говорит, я буду много работать, чтобы моим детям было хорошо. Это про это, кстати, много написано книг, много снято фильмов. И вот они работают, много работают, редко бывают дома. Если и бывают, то уже после работы и уставшие. Дети получают все, в материальном плане получают все. И телефоны у них хорошие, и там автомобиль в каком-то возрасте, может быть, родители дарят, и, может быть, даже родители обеспечивают их недвижимостью. А вот отношения между родителями и детьми их никакие. То есть вот обеспеченность материальная есть, а эмоциональной нет подпитки. То есть человек, который потратил всего себя для того, чтобы как можно сделать лучше для детей, в итоге не любим своими детьми. Потому что им нужно было, наверное, может быть, как раз с вами посидеть на травке и посмотреть на солнышко, понимаете? Может быть, им нужно было побольше с папой попинать мяч где-нибудь. Я просто вспоминаю свое детство и могу сказать, что оно было финансово не то чтобы уж очень какое-то обеспеченное. Ну, 90-е годы, сами понимаете, родители у меня люди не из каких-то финансовых кругов невероятных. То есть это люди, которые работали всегда, и мама работала, и отец работал. Вот, денег особо не было, машина, конечно, была, ну, шестерка, Жигули. Вот, во многом как себя приходилось ограничивать, в чем-то можно было не ограничивать, но в целом в итоге получается следующее. Я знаю своих друзей, которые жили лучше, чем я, финансово, а отношения с родителями никакие, вот прямо на данном этапе уже никакие. А я, может быть, и моя семья попроще жила, но отношения с родителями у меня, например, великолепные. Почему? Ну, наверное, потому что можно было вечером сидеть и говорить вместе, да, там, разговаривать. Наверное, потому что вместе занимались какими-то интересными делами, там. Меня отец, например, учил ездить на машине, мне это очень нравилось всегда. За грибами ездили, еще что-то. То есть проводили друг с другом время. Самое главное, что мы, в общем-то, можем потратить в этой жизни, это же время, правильно? То есть наш заработок высокий, это же, по сути, конвертированное время. То есть вот у нас есть высокий заработок. И дальше мы задаемся вопросом, а сколько мы времени тратим на то, чтобы этот заработок у нас был? И дальше мы начинаем мерить уже временем все, что происходит. И может оказаться, что заработок у нас высокий, но мы тратим на него столько времени, что он уже, во-первых, не такой высокий, кажется нам. А во-вторых, он, например, отнимает у нас все возможности к развитию в других сферах и развитию отношений с дорогими нами людьми. Вот странно же, вот когда мы говорим про каких-то родителей ультрабогатых, бывает такое, вот в новостях проходит, и у них совершенно оторванные дети, просто на всю голову отбитые. И мы говорим, ну как такие вот дети, у них такие хорошие родители, а может их родители не такие уж и хорошие, если так вот задаться вопросом. Вы скажете, в смысле не хорошие, они всем обеспечили своих детей, они их в лучшие университеты пристроили, а у этих детей будет работа хорошая, там, потому что связи и все такое. Да, да, но как родители они не очень. Они как спонсоры хороши, они как организаторы хороши. Они молодцы по-своему. Но как родители, как вот, как человек к человеку, они не очень. Ну, от них вот не дождешься того, чего, может быть, ребенок ждет от родителя. Помимо денег там каких-то или еще чего-то. Да? Вы правы, с детьми надо строить эмоциональную связь. Ну вот, Анна, да, вот не то, чтобы прав или не прав, я скорее вопросами задаюсь, я просто это видел. Я видел, как в бедных семьях люди жили счастливо, и я видел, как в богатых люди были несчастны. Это вот эта фраза, да, у нас ее в России все знают. Богатые тоже плачут. 7373-948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Про отношения родителей, детей, да?
Ну, вот вообще, в целом, я знаете о чем? Если вот обозначить генеральную линию, она заключается в следующем. Значит, у меня есть ощущение, что люди сегодня себя загнали в какие-то вот... загоняют себя в крысиных бегах. То есть они зарабатывают и даже не знают, зачем зарабатывают.
Да-да, вот я просто хотел поддержать вас. Вот я из Киргизии, меня Нурик зовут. Многие мои земляки, получается... Здесь работают, а дети там, ну, бабушек, дедушек, там много таких семей. И да, правильно, ну, отношения уже не такие с детьми, да, вот, может, детям хочется, чтобы папа или мама рядом, вот, футбол, мяч играли, да, а вот такой жизни нету. Вот я сейчас создал себе семью, ну, и сейчас трое детей, а я здесь, в Москву, все
ну да, из-за перебрал. Работы, надо там, да, работать,
Да, ну, худо-бедно живем, зато вместе живем, вот. Я с вами полностью согласен, спасибо за передачу.
Спасибо вам. На низкий заработок я трачу не меньше времени, пишет Луис Альберто. В этом плане есть хороший фильм, называется «Семьянин» с Николасом Кейджем, кто смотрел, поймет. Я не смотрел, Степан, но ладно. А в шашки, шахматы играли, вот у меня дочь обожает играть. А денег у меня ноль практически, я всю любовь только ей отдаю. Мама уехала ради денег, пишет один из наших слушателей. Я думаю, что он хочет сохранить свое имя в тайне, все-таки, мне кажется. Плакать могут все, но лучше плакать за рулем BMW, чем сидя на автобусной остановке, пишет Майк. Майк, да лучше не плакать. Лучше не плакать. Понимаете, я в какой-то момент, ну, там, у меня была цель, допустим, да, я думал, там, к какому-то возрасту, вот я там куплю себе квартиру в Москве, да. Я, поскольку человек откровенный и говорю вам, как есть, скажу, ну, я заработал на квартиру в определенный момент. И потом как бы я стал перед вопросом каким? Ну вот, можно покупать. И я подумал, ну вот я ее куплю сейчас. Так, и чего дальше? Вот она будет, вот она квартира. Так, и я должен же быть счастлив, правильно? Потому что я, ну там, какое-то количество времени, там, несколько лет, да, я работал. И вот я несколько лет своей жизни, потом у меня мысль как стала развиваться, да, несколько лет... своей единственной жизни, другой у меня не будет, потратил на то, чтобы заработать на квартиру. которая, вот я так задумываюсь, даже меня на секунду не сделает счастливым. То есть это просто как мое восприятие, абсолютно мое восприятие, внутреннее, да? Ну, это будет вот эта вот коробка бетонная, и чего? Ну, дальше чего? То есть я прямо буду так наполняться счастьем, когда я захожу в нее или я в ней пребываю? Не могу сказать, наверное, нет. Наверное, нет. А это хорошо, если она есть, квартира. Я не спорю с этим. Но в целом она не обеспечит счастье, насколько я понимаю. Да? А несколько лет потрачено. Точно потрачено. И я вижу некоторых людей, которые живут совершенно иным образом. То есть меня, в принципе, можно было бы, я не знаю, как сейчас, но раньше меня можно было бы назвать трудоголиком. Вот. Я вижу людей, которые никогда не работали, как я. Вообще никогда. У них никогда не было дохода, как у меня. Никогда. У них не было машины даже, может быть. Но они счастливее, чем я. Вот так вот визуально. Я смотрю на них, они прям такие счастливые, понимаете? Они все время какие-то веселые, у них как-то все хорошо. Ну нет и нет, да и ладно. Они такие на позитиве. И при этом я вижу друзей моих, которые могут зарабатывать больше, чем я. По сути, быть в финансовом смысле гораздо успешнее меня, и они почему-то самые грустные. Потому что у них все время голова вот этими вещами забита, это страшное дело, они все время в этой погоне, они прям грустные, понимаете? Их все раздражает, их раздражают, понятное дело, власть их раздражает, понятное дело, их раздражают СМИ, их раздражают все вокруг, их раздражают их соседи. Наверное, ну, все раздражает. Потому что, ну а как не раздражаться, когда ты все время в стрессе в этом, как будто неимоверном? Потому что ты все время что-то не успеваешь, ты все время чего-то вот добиваешься, и чуть-чуть тебе вот прям не хватает. Еще бы вот на 50% побольше бы прибыли, и вот тогда бы я бы вот уже бы, да. И каждый раз, когда эти прибыли уже добавляются, ничего не получается. А как болезненно падать? Вот коронавирус, он мне это продемонстрировал. Те мои друзья, те мои знакомые, у кого не было никаких денег, довольно легко восприняли коронавирус. Те, у кого были деньги, бизнес, и не дай бог этот бизнес стал либо стагнировать, либо загибаться, на них было больно смотреть. Я видел, как они страдают. Ну, они реально страдали, то есть я сейчас не прибавить, не убавить, не вру. Они прям страдали, потому что видно было, что сыпется все. Все, что вчера казалось, может быть, ну, не то, что незыблемым, но достаточно прочным и надежным, и дающим тебе веру в будущее, вот на твоих глазах начинает рассыпаться, и ты ничего не можешь сделать. Вообще ничего не можешь сделать. Ужасно. Да? 7373948. И они страдали. Я вспоминаю свой 2008 год. Кто вот старше меня, там, лет на 10, вспомните свой 2008 год, если особенно вы зарабатывали деньги. Для вас, наверное, это был тяжелый год, да? 2008-2009, кризисы. А для меня он был никаким, не тяжелым, не плохим. Почему? Потому что я вообще тогда учился в университете, играл в КВН, и у меня было, ну, дай бог, на месяц 5000 рублей. И, знаете, я вообще не переживал. Вообще никаких проблем не было, ничего не ощущал, никакого кризиса я не ощутил. У меня просто не было денег, и все. И вообще никак не сказался он на мне. Вот вообще никак не сказался. Представляете? А у вас, может быть, это была какая-нибудь прям трагедия семейная. Я знаю, что вот люди очень сильно страдали в те годы. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте. Дмитрий, Москва.
Да, пожалуйста.
Вот все, что вы сейчас описали, есть замечательный фильм «Бойцовский клуб» называется.
Да.
Там есть такое выражение, что если не знаешь, чего хочешь, умрешь в куче того, чего не хотел.
А, интересно, вот, интересно.
Да, собственно, мы так сейчас и живем. Мы покупаем то, что нам, по сути, и не надо.
А это Чак Паланик, да?
По-моему, да. Это вот 1999 год, по-моему, там вот снимался он как раз.
Так, сейчас, секунду. Бойцовский клуб. Бойцовский клуб.
Брэд Питтом.
Да, это я понимаю, но это же по книге «Бойцовский клуб». Или, подождите, книга. Ну, сейчас вот не отключайтесь просто, я быстренько проверю.
Да, да.
Да, Чак Паланик, все правильно, у меня память не подводит.
Вот, и по вчерашней теме, вот когда вы говорили там, почему как бы в развитых странах, да, там люди начинают меньше рожать детей. Вот, собственно, из-за этого, потому что у них самое главное – это деньги, деньги. Угу. А в Африке у них ценности немного другие. У них самое главное семья, и им хватает.
Ну, наверное, да, в каком-то смысле. Спасибо большое. В 98-м вы еще в школе учились. Правда, в 98-м я учился в школе, но я говорил про 2008-й. 98-й я могу описать, я прекрасно помню этот год, ну, как прекрасно, в кавычках прекрасно, да, насколько я могу это помнить все. Мне 10 лет, и мы переезжаем из Казахстана в Россию, собственно, потому что распался Советский Союз, и какое-то время, да, мои родители думали переезжать, и вот в итоге в 98-м году решили переехать. Я помню этот переезд, я помню, мы переехали в Оренбургскую область, я помню, не было сначала центрального газового отопления в домах, вот, какое-то время там просто не было центрального газового отопления. Отца, значит, отец нужен был, и ему, собственно, предложили муниципальное жилье, потому что он врач. Вот, нужны были специалисты на селе. Отец, по сути, пошел на некий, ну, не на некий, а конкретно он пошел на дауншифтинг, потому что до этого он был заместителем главного врача областной больницы. То есть, вы понимаете, да? То есть, дауншифтинг. И в рядовые врачи пошел, ну, ради того, чтобы жить в России. И газа не было, я помню, мы топили, что-то там стоял котел, причем котел газовый, но к нему еще не подключен газ, и люди топили дома вот этим котлом, туда бросали дрова, я эти дрова даже там как-то пилил, что-то там рубил, пытался, ну, в основном, конечно, отец этим занимался, вот, уголек даже использовали мы в этом смысле, ну, уголь. Какое-то время это продолжалось. Мне сложно сказать сейчас, сколько это продолжалось. Может, месяц, может быть, два. И мы переехали сразу двумя семьями. Это наши родственники тоже были. И в этой семье тоже тетя Надя, моя тетя. Вот, она тоже врач, ей тоже дали жилье. Но поскольку там они как-то не успели, это была зима лютая такая, надо было, в общем, какое-то время пожить двумя семьями в одном доме, вот пока зима, так скажем, не закончится, потому что протопить дом вот так вот из зимы не получилось бы просто вот этим котлом. Ну и вот мы какое-то время жили там, может, месяц-два вместе двумя семьями в одном доме. Было ли мне плохо? Не знаю, я помню, было, конечно, холодно. Холодно было в доме, типа 16 градусов. Было мне плохо? Не, мне было весело. Я с другими детьми, вот из другой семьи, да, там, Тимофей, Оля, я с ними играл, нам было классно, мы там вместе смотрели телевизор. Вот. Родители в этот момент пытались обустроить быт, все было сложно. Зарплаты были по 1500 рублей, чтобы так вот просто было понятно. Но мне было все по барабану абсолютно, потому что я мог выйти во двор, бегать по снегу. Я там пошел в школу в новую, там новые были какие-то дети. С кем-то я подружился, с кем-то не получилось подружиться. В общем, процессы какие-то шли, совершенно не касающиеся финансов, конкретно в моей жизни. Да, может, мне хотелось какую-нибудь новую там приставку поиграть. И этой приставки у меня не было. Ну, не было и не было. В конце концов, у меня был велосипед, я мог на нем покататься, еще какие-то вещи. А? Кризис 2008-2010 был не круче 98-го и даже 91-го, на мой взгляд, пишет МС. Конечно, не круче 2008-го был кризис конкретно для нас, для нашей страны. Но я в целом вот рассказываю про те кризисы, которые были, и как я их воспринимал. Человек, который тогда еще и не имел никакого отношения к финансам. Я их воспринимал абсолютно спокойно. Сначала как ребенок, а потом как студент. Вот. Сначала как тот, кого обеспечивают, а потом как тот, кто себя минимально обеспечивает чем-то. Вот. А сейчас, если бахнет такой кризис, ну, это все, это я буду сейчас сидеть в подушку плакать, как же денежки мои сгорели, представляете? 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Евро 89.45, доллар 73.12, нефть Brent 51.64 и биткоин 22 093 доллара 24 цента, сейчас так торгуются они. Аргументы и факты. Обзор печати. Трагедия гимнастки Ворониной как икона стиля умерла в нищете и забвении. Решить в течение недели, станут ли масло и сахар нам по карману. Охота Штирлица за пиццей. Как найти запрещенную еду во время карантина. Аргументы и факты. Вечерняя Москва. Директор музея космонавтики. Пусть каждый наш посетитель станет Гагариным. Но это, по-моему, вчерашний материал. Твиттер решил удалять фейки о вакцинах от коронавируса. коронавируса. А береги большой реки Ярославское Поволжье удивит путешествием в прошлое. Избыточная смертность и госпереворот, о чем спросят Путина на пресс-конференции, задаются вопросом авторы. И коронавирусная паранойя, сомнолог объяснила связь COVID-19 с бессонницей. Люди так боятся, видимо, что не могут спать. 6 баллов пробки в Москве, мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира +7 928 48 94 8 СМС-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. В ноябре жители России стали тратить больше денег на продукты в магазинах. Средний чек составил 616 рублей. Об этом наши радиостанции сообщили авторы исследования из холдинга «Рамир». Средний чек товары повседневного спроса вырос на 27 рублей. Наибольшая динамика увеличения наблюдается в Дальневосточном и Приволжском федеральном округе. В Москве тоже вырос заметно, говорят они. При этом мы отмечаем, что россияне стали реже посещать магазины. Не стоит забывать о начале предновогодних закупок, рассказала о результатах исследования исполнительный директор «Рамир» и Инна Карасева. А нет, Караева, простите, Инна Караева. Хотите, я попытаюсь перевернуть ваш мир привычных вещей? Знаете, у людей бывают привычки, которые, кстати, сформированы даже не ими, а их родителями. Эти привычки в итоге называются традициями. Сейчас попытаюсь перевернуть некие традиции. Или попробовать взглянуть на них с другой стороны. Вот эта фраза про предновогодние закупки, или как это прозвучало, сейчас я вам скажу. Не стоит забывать, начать, да, новогодних закупок. А они ведь не необходимы, вы знаете, да? То есть, да, это самое удивительное. То есть вы можете на самом деле Новый год отпраздновать совершенно спокойно. Вы можете приготовить себе хороший ужин, как всегда. Ну, просто хороший ужин. Может быть, вы любите птицу, может быть, вы любите там говядину, мясо какое-то, да, может быть, вы вообще не любите ни мяса, ни рыбы. Может, рыбу любите. Приготовить по порции того, чего вы любите. Взять один салат, приготовить какой-нибудь. Взять бутылочку шампанского. Допустим, если вы не представляете себе Новый год без шампанского, хотя тоже на самом деле так себе традиция, ну, можно и без шампанского. Но если уж никак не представить, то взять одну бутылочку и все. Поесть, вам этого хватит. Вам этого хватит поесть. Вы же всегда ужинаете как, да, если и ужинаете. Вряд ли у вас там 10 салатов стоит на столе, правильно? Ну, один, дай бог, есть и все. Поесть, спокойно поднять бокалы, отпраздновать, посидеть, пообщаться. И будет классно. И будет сильно дешевле. Ну, то есть, может быть, в 3, может быть, в 4 раза дешевле, может быть, в 5 раз дешевле, чем вы сейчас потратите на новогодний стол. Ну, так, если задуматься, а зачем он вам? Да? Вообще, сегодняшние, да, праздники в большинстве своем, это же коммерческие, результат коммерческой деятельности, то есть, это продукт коммерции. 8 марта. Надо обязательно почему-то 8 марта дарить какой-то подарок, надо обязательно что-то делать. 23 февраля, на обязательно нужно потратить и купить, в этот день купить какие-то носки никому не нужные, допустим, они, потому что есть. Потому что носки надо покупать не на праздник, а когда они нужны. Да. 14 февраля, вот, вообще псевдопраздник, потому что надо обязательно, чтобы женщина купила своему любимому мужчине ненужный какой-нибудь галстук, а мужчина купил женщине ненужное какое-нибудь колечко или еще что-нибудь, сережки, которые она, может, и будет, конечно, носить, но не то, чтобы прямо чистить с этим будет очень сильно. Это же все коммерция, и продажи каждый раз под все праздники растут космическими темпами. Абсолютно. Они всегда улетают в какие-то небеса. Именно в праздники. Все это знают. Продавцы цветов всегда ждут 8 марта. Правда, продавцы цветов? Вот. А зачем? Почему нельзя просто обняться, поцеловаться, сказать, я тебя люблю? 14 февраля, например. Почему нельзя просто сказать, я тебя люблю? Давай вместе погуляем. Давай вместе книгу почитаем. М? Почему нельзя? Давай поговорим. Как у тебя дела? Чего ты делаешь? Нет, все подарят друг другу какие-нибудь ненужные подарки, потратят на это деньги, зачем они эти деньги зарабатывали, собственно говоря, да, чтобы их потратить. Вот. Получается, зря работали на непонятные подарки, не уделили друг другу на самом деле должного внимания, откупились в каком-то смысле, ну и все. Может, оно и не надо нам? Ну, если так задуматься, может, оно нам и не надо? У соседа каждый день 23-я, собака в день по паре сжирает, пишет Тараторка. А что делать с населением, выпускающим товары для праздника? На Марс отправить, пишет мастер. А, да пусть занимаются чем-нибудь более полезным, может быть. Фейерверки. Вы купили фейерверки, я надеюсь? Абсолютно бесполезная вещь. Фейерверки, знаете, да? Эти пуколки какие-то. Денег потратили вы, да? А вы потом почитайте в часах вашей работы, сколько вам пришлось бы часов, сколько вы часов работали на этот фейерверк. Вот на этот. Ну, допустим, он стоит 10 тысяч. А зарплата у вас, допустим, не знаю, 50. В неделе, ну, давайте будет 40 у вас зарплата. Не то, что с 50 и будет 40. Просто, ну, давайте представим, зарплата 40, он стоит 10. Вот. В месяце 4 недели. Значит, это 1/4 вашей зарплаты. Да? То есть, это рабочая неделя сколько? 42 часа? Стандартная. Ну, 42 или 40. Ну, пускай будет 42. Ну, вот разделите и получите сколько... А чего? Вы не... А, да и все проще. Вы неделю потратили. Зачем я в часах дальше считаю? Вы неделю потратили, чтобы заработать на этот фейерверк. Неделю вы терпели своих коллег, которых вы, может быть, даже ненавидите. Неделю вы терпели своего босса, который, наверное, выпендривался перед вами, какой он крутой, а какой вы лох. Как вариант. Лох не, неправильное слово для эфира, а какой вы неудачник. Как вариант. Я знаю, что есть люди, которым везет, у них абсолютно нормальные боссы и коллеги, но зачастую люди жалуются как раз на и на то, и на другое. Зачем вы это терпели целую неделю, чтобы потом вот это... Вы так счастливы в этот момент? Все, окупились ваши страдания? Окупились ваши психологические дрязги, которые с вами приключались? Окупились? Получилось? Все, восстановили себя? Стресс снят? Или как? У меня босс — это жена. Страшное дело, Тараторка. А, коммерсы, наверное, вас сейчас проклинают, пишет Сергей. Сергей, наверное, проклинают. Ну, что поделать. Они и сами в этом порочном круге. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Игорь, Москва.
Да.
До сих пор вот просто убеждаю себя. Не убеждаю, просто понимаю, насколько был гениальный фильм «99 франков».
Да, да.
Просто вот.
Блин. Тоже, кстати, по литературному произведению.
Ну, а все самое гениальное, это по литературе. Это не Марвел самое гениальное, а именно по литературному произведению.
Да, это правда.
Вот. Не знаю, папа слушает меня или не слушает. Надеюсь, узнал мой голос, мое шепелявие.
Так.
Пап, спасибо, что ты меня учил не праздновать помпезно всякие праздники. Вот реально, спасибо тебе большое. Извини, пожалуйста, что я понял это вот 28-27 лет, когда у меня уже начали появляться дети. Я очень жалею, что я очень много денег на это потратил.
Да, да. Вот
времени, это, знаете, энергии.
Виктор сейчас написал, вот вы не отключайтесь, Виктор написал, говорит, Алексей, вы так здорово имитируете звук фейерверков, можно просто вместо пиротехники послушать потом запись и все. А папе, я думаю, вашему приятно.
Да, я надеюсь, он тоже просто слушает радио «Говорит Москва».
Вот видите, объединение, просто... у нас семейное прослушивание.
Ну, мама слушает другое.
Ну ладно, но смотрите там это, не поссорьтесь только.
Она даже голосует за других.
Боже мой!
Я думаю, это скрашивает их личную жизнь.
Наверное. Есть о чем поговорить, так скажем.
Да.
Маме тоже привет.
Спасибо.
Мы ждем ее здесь все равно. Рано или поздно мы ждем. Последние 10 лет не покупаю фейерверки, хожу, смотрю «Чужие», ничем не хуже. С годами становится только пафоснее, пишет Близ Шенли. Коммерсом проблем мало, проклинают всех, сидят. Счастливые люди, пишет подозрительная сова. Да коммерсы самые загнанные люди. Самые загнанные, на самом деле. Они же вообще источник вот этого финансового порока. Они же все время считают, сидят, они же все время думают, понимаете? Они же все время прогорают, не прогорают, спасают свой бизнес. Они этим занимаются 24 часа в сутки. Кажется, что коммерсанты – это самые кайфующие люди, и всякие дешевые позеры в интернете, да, пытаются нас убедить в том, что это так легко быть успешным бизнесменом, а на самом деле их бизнес, вот этих позеров в интернете, это самое позерство в интернете. Они рисуют вам картинку успеха, якобы они супербизнесмены, и на ваших просмотрах зарабатывают себе как раз деньги. Это и есть их бизнес. Они создают картинку красивого мира. Это рекламщики от бизнеса. На самом деле бизнесмены, они никакущие, и это знают все. Это все понимают просто, и все. В большинстве случаев бывают, конечно, странные вещи, когда человек вроде бы и состоятелен, но почему-то по какой-то странной случайности ему очень хочется рисоваться. Мне это всегда казалось странным делом. Почему? Потому что, имейте в виду, шоу-бизнес рисуется не потому, что он хочет рисоваться, а потому что это его заработок. А вы-то уже заработали, вы чего? Вы чего, если уже заработали, зачем вам это надо? Вот это слава? Слава где? Среди кого слава? Вы что, Бузовой, что ли, завидуете? Я не понимаю. Какая слава, кому она нужна? Что за бред? Вы что, хотите вот этих дешевых понтов? Хотите рассказать о том, какой у вас классный блог? Если вы уже зарабатываете, вы уже зарабатываете. Этого достаточно. Зачем вам признание каких-то дурачков? Зачем оно вам нужно? Вы что? Странное дело, да? Но вот так устроен мир современный. Даже те люди, которые вроде бы должны понимать истоки вещей, они их не понимают. При этом могут быть в них успешными. Петарды до сих пор ужас создают. Никогда этого не понимал. Мне 39, пишет Караджар. Деньги любят тишину, пишет Кот. Вклад в будущее на случай очередного конца, так скажем, пишет Давид. Ребята, все подписываемся и высылаем донатики, пишет Михаил. Да, вот эти псевдобизнесмены. Я их всех презираю. Всех этих любителей писать книжки о том, как стать успешным бизнесменом. А потом берешь... А это довольно просто. Пробиваешь их ИП и понимаешь, насколько они успешные бизнесмены в кавычках. Ну, дешевые актеры. Вот кто они. Они успешные бизнесмены. По большей части. Но есть странные. Вот есть, правда, странные. Состоятельные и при этом ищущие признание в массах. Я не знаю, зачем. Мне сложно понять их. Ну, наверное, хочется как-то. Может, творческие просто. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Да.
Алексей, ваш постоянный слушатель, врач Артамонов Юрий Анатольевич.
Здравствуйте, Юрий
Анатольевич. Вы мне сегодня разбередили душу.
Да?
И я вспомнил 1900... Вас почему-то слушает одна молодежь. Мне 79, половина. Да. Я отмечаю теперь каждый половину. Вы знаете, я вспомнил 1967 год, 68-й. Угу. Я был на втором курсе аспирантуры, заканчивая. И вдруг я увидел в газете... объявление, что наш Шумовский телецентр проводит конкурс на дикторов телевидения.
Так.
Но я всегда очень любил. Я слышал, что вы были в КВН, все. Я тоже участвовал в своем первом медицинском везде, во всяких штуках. Любил эти самые чтения стихов и так далее.
Так.
И вот я пошел на Шумовскую. И меня встретил Игорь Кириллов. Я его с той поры уважаю и обожаю.
Так.
Он со мной провел собеседование.
Так.
Потом я прошел первый тур.
Так.
Он мне потом говорит: Юрий Анатольевич, вы заканчиваете аспирантуру. У вас уже диссертация, вот-вот будет защита, действительно. Вы знаете, а у нас, говорит, зарплату порезали. Я не могу. Это потрясающе было. Он говорит: ты зачем вам хлопоты эти лишние? Вы знаете, не надо. Я говорю, знаете, мне ваша вот беседа душевная так затронула душу. Вы знаете, я буду вспомнить встречу с вами до конца своих дней. Я всегда очень люблю и очень, знаете, вдвойне к вам теперь отношусь, к вашим артистическим данным.
Спасибо. Ну, давайте, меня не будем хвалить. На всякий случай. Спасибо вам большое, вам тоже всего самого хорошего. Ну, а Игорь Леонидович, это, конечно, как сейчас говорят, это абсолютный топ. Вопросов никаких нет. Я помню, когда я увидел его, правда, вот, ну да, это опять же о современном мире, да, какого уровня этот человек, какого профессионализма он. Я помню, вижу его в рекламе, он какие-то аптеки рекламирует. И я, знаете, мне стыдно стало за нас, за всех. за всю нашу братью журналистскую. Серьезно. То есть настолько топовый специалист, ну, без сомнения, лучший среди нас, и он вынужден как бы подзарабатывать, я понимаю, да, на рекламе. Это значит, что мы не обеспечили ему там, ну, достойное существование какое-то. Я имею в виду, мы как цех, как коллеги, как те, кто понимает, что до нас были люди, мы есть, и после нас будут люди в профессии. Мы вот не придаем этого значения. Это, конечно, в корне на самом деле неправильно. В корне неправильно. Но, наверное, вот так вот устроен мир в данный момент. Наверное, так. Жить-то надо на что-то, пишет АМС. Но мне кажется, такие топовые люди, они должны быть коллегами по цеху обласканы. Я думаю, что они должны быть поддержаны. Понимаете, о чем я говорю? То есть теми каналами, на которые они работали, каналы эти состоятельные, люди там работают очень серьезные. Все эти люди когда-то были мальчишками абсолютными, когда Кириллов уже был топовой суперзвездой, да, и поддержать его, наверное, потому что он имя, да, которое было до тебя, наверное, было бы правильно. Но деньги же есть все-таки. Мне так кажется, что деньги-то есть. Вот, если так подумать, чтобы было человеку комфортно, чтобы он себя, чтобы он не нужно было ему участвовать в таких вещах, которые явно ниже его уровня, явно ниже, да, то есть это абсолютно очевидно, что это ниже его как человека, как профессионала, как спеца. Ургант тоже снимается в рекламе от бедности, пишет Владимир. Нет, Ургант снимается в рекламе от богатства, но Ургант это Ургант. Вы должны понять, все-таки Ургант это сфера развлечений, а Кириллов это информирование, это новости. Новостники это лучшие из лучших в нашей профессии. Новости это самое главное, что в нашей профессии есть. Развлекательный жанр это очень хорошо, эстрада это все прекрасно, и мы это тоже все любим, но я считаю, что серьезные люди, говорящие о серьезных вещах, информирующие население, они не должны испытывать комплекс неполноценности относительно людей, развлекающих население. Сегодня определенный перекос в этой сфере существует объективно, и все, в общем-то, те коллеги, с которыми я вот работаю, общаюсь, в определенный момент пришли к одному такому заключению. Если уж хочешь много денег, то тогда надо идти, как это говорится, в развлекаловку, понимаете, да? В развлекаловку, потому что если не развлекаловка, то много не заработаешь. И в этом смысле получается, что юмор ценится выше, чем интеллект. Даже если, допустим, юмор тот же самый абсолютно убогий, такое бывает, он все равно выше ценится, чем интеллект. Это неправильно, так не должно быть. Юмор это важно, юмор это ценно. Юмор это то, за что я сам лично готов платить. Я сам смотрю развлекательные шоу. Мне нравится, когда остроумно шутят. Мне нравится, когда даже, может быть, не остроумно, грубо, но смешно шутят. Мне все это нравится. Но я вижу недооценку интеллекта. Это неправильно в корне, точно вам говорю. Точно. В итоге вы не просто получите ситуацию, при которой самые талантливые, самые умные люди, они не будут работать в сфере, связанной с, так скажем, с интеллектуальной деятельностью, они будут уходить в другие сферы, где они просто будут больше зарабатывать. А зачем им убиваться, да, и зачем им брать на себя вот эту ношу, когда можно просто развлекать людей? Ну, я знаю, что развлекать людей это тоже непросто. Я знаю, но смысл в целом вы, я думаю, уловили того, что я говорю, правда? Так может, у него есть деньги? Да может и есть, Виктор, я не знаю. Чтобы не побирались, прямо говоря. Правильно, правильно, чтобы не побирались. Потому что у, так скажем, тех, кто занимается сферой развлечений, у них есть возможности вести корпоративы всякие разные, да, шоу-программы, выпускные. Люди, работающие в новостях, они не могут этого делать, это неправильно, если они это делают. Понимаете? То есть они ограничены. А значит, их должны держать, так скажем, поддерживать. Те люди, которые понимают ценность информации, ценность работы именно в серьезных жанрах. Вот так вот. Иначе, извините, народ, конечно, с большим желанием всегда заплатит за что-то развлекательное, смешное. Я сам так делаю, я прекрасно это понимаю. Чем когда ты будешь слушать человека и смотреть, который тебе будет рассказывать о серьезных, сложных вещах. Потому что сложные вещи, их же нужно в них еще разбираться. Сложные вещи обычно невеселые. Сложные вещи – это обычно проблемы. Да, себя хочется, конечно, от проблем оградить. Себя хочется дистанцировать от проблем, не пропитываться этими проблемами, да. Хочется забыться в этом смысле, избежать от проблем. И люди избегают. Куда они сбегают? Ну, это известный факт, да. Это внутренняя миграция. Это там алкоголь, наркотики довольно часто. Бессмысленное просматривание всего самого смешного, чтобы просто забыться и сидеть и смеяться. Вот как-то так. Инженерам хорошо, а тарзанам лучше. Я в Тарзановы пошел, пусть меня научат, пишет Максим. Юмор — признак интеллекта и уверенности в себе. Никчемным не до смеха, пишет Вячеслав. Не всегда юмор — признак интеллекта. Не всегда. Не всегда. Я знаю, что ходит такая легенда, что юмор — это признак интеллекта. Но вот у меня, например, куча было знакомых, которые не обладали ни знаниями, ни каким-то даже невероятно живым умом или чем-то подобным, но они были сами по себе смешными. У них была такая речь, у них была, у них был такой образ, у них был такой имидж. Ты смотришь на человека, он начинает говорить, и просто смешно, и все. Вот смешно. А бывали люди с невероятным интеллектом и при этом абсолютно не способные к юмору. Вообще ноль. Никак не могут. Вот. Могу некоторых телеведущих современных назвать. Ну, да. Массовый забег в крысиные бега. Правильно, да. Мне кажется, Кириллова для рекламы наняла это, знаете, доверие у пожилых людей, ведь многие... Да я понимаю, но я считаю, что вот такие топовые люди, они должны быть абсолютно точно на содержании таком, чтобы им даже не приходилось задумываться о каких-то рекламах и чем-то прочем. Это мое мнение, можете с ним там спорить, не соглашаться, как хотите. Алло, здравствуйте. Алло,
здравствуйте, Денис. Ну, это всегда, чтобы продукт продвинулся, приглашает таких людей. И, во-вторых, в рекламе не так-то просто сниматься. Это один съемочный день, 12-14 часов ради 15 секунд на экране. Я помню...
Ну, не 15, рекламу, потому что потом будут это крутить до бесконечности.
Я видел, вот час, одна фраза. Сколько ты зарабатываешь, говорил актер. У меня уже на терпение не хватит. Вот он час говорил одну и ту же фразу.
Ну, это сложно, наверное, но не сложнее, чем работа, например, актера кино, когда у тебя, в принципе, смена 12-часовая. И, например, нужно снимать что-то на морозе. Это можно, можно и здоровья лишиться, на самом деле. Я помню, мы долго и упорно смеялись над Дюжевым, но он, правда, довольно странный. Ну ладно, это не важно. И вот он жаловался, какая у него опасная профессия. Помните, а мы ржали, сидели. Ну, до определенной степени он, конечно, смешон, Дюжев, потому что у него такая подача какая-то. Я не знаю, зачем он ее выбрал и выбирал ли он ее вообще. Вот, он как будто бы немного эстетствующий, а ему это совершенно вот визуально не идет, неорганично все это выглядит, на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь. Но до определенной степени он прав. До определенной степени он прав, действительно. Есть сложности в этой профессии тоже. Ладно, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.